Две недели пройдет, пока что-нибудь посеем. А папа сказал перекопать. А мама следит за тем и говорит, папа сказал, идите делайте. Вы знаете, дети сразу заметят, стоим ли мы друг за другом или нет. Бывает и так, наоборот, что супруга подрывает авторитет мужа, подрывает авторитет отца. И это дети сразу замечают. Эти дети сразу используют в своих целях. Вспоминаю одного проповедника. Он мне это рассказывал. Он говорит, мой отец был служителем, был диаконом в церкви. У нас было тоже, не знаю, там 5 или 6 детей у них было. И вот мы когда сидели за столом, он был очень мирным человеком. С ним подраться или с ним поругаться, это невозможно было. Вот за все эти годы, что я жил дома, пока женился, я никогда не видел отца раздраженным. Никогда. Вот как будто мир сам. Как будто, так сказать, мир в теле был. Вот он мог с каждым договориться мирно, никогда не ругался, голоса не повышал. Но, говорит, один раз, то эту лекцию, что я там за столом получил, запомню на всю жизнь. Мы сидели, кушали за столом, он рассказывает. Мне, говорит, было где-то, может быть, лет 8-9 так. И мама разливает там еду, рассыпает, дает каждому в тарелочку. А я потом, что-то мне не понравилось, или что, говорю, мама, что ты там наварила, какой-то бурды? Я еще предложение до конца не сказал, и он мне раз уже по губам. Ты как с мамой разговариваешь? Я аж присел, притих, говорю, пригнулся, я таким отца не знал. Вот так он наблюдал за тем, чтобы мы почитали родителей наших. Вот так он за нами наблюдал. Почему? Потому что кто родителей не почитает, тот не только один грех делает, он же и второй грех делает. Какой? Заповедь Господня. То есть мы не только против родителей, и против Господа грешим. А кто хочет, чтобы его дети грешили против родителей и против Господа? Это же двойной грех. И поэтому важно, чтобы мы как родители наблюдали за ним, будем очень внимательны. Когда начинается вот этот процесс у детей, или вот эти проявления непочитания, чтобы их вовремя пресекать, вовремя. Для нас, родителей, должны дети быть послушными. И если даже получилось так, что мы совершили какую-то ошибку, требовали послушания, а потом что-то, не надо было, что-то ошибку допустили, в каком-то деле вот можно было и без этого обойтись. Будем честными, скажем это нашим детям. Вы знаете, как нашим детям нужны сегодня честные родители? Мы иногда думаем, вот нашим детям нужны богатые родители, чтобы то купили велосипед, и то, и другое, чтобы как вот у других детей было. А вы знаете, нет. Наблюдая за детьми, мы видим другое. Им нужны честные родители, которые так вот и всегда есть, какие они есть. Если же сделали ошибку, просят прощения. Сделали что-то хорошее, значит, показывают, что любят детей. Честные родители. Еще считаю очень важным, чтобы мы детей вовремя научили обходиться с деньгами. Может быть, у вас вот проблемы такой нету с этим, а вот мы замечаем в наших семьях, в этом есть проблема. Бывает как, вот за хлебом пошлешь, там, я знаю, 3 рубля дал, а хлеб 2 рубля стоит. Он с той трешкой побежал, рубль остался. Рубль еще много отдаст. А есть семьи, которые сдачи не отдают родителям. Если там мелочь чуть-чуть осталась, он ее раз в карман, и родители не спрашивают. Это, я думаю, нехорошее отношение. Надо спросить, в чем дело, где, сколько осталось. Лучше я тебе дам денег еще, как отец. Но я знаю, что это деньги ты получил от меня, что ты их не украл, и не где-то вот так вот, может быть, налегке где-то их приобрел. Если вы замечаете, что у ваших детей в кармане появляются деньги, спрашивайте, откуда. Это может быстро случиться, что он кто-то ему дал или где-то украл. А если вовремя не заметим, привыкнет к этому и будет собирать, будет воровать, будет где-то у кого-то выманивать, может быть, эти деньги. Обходиться с деньгами важно и потому, что когда они подрастут, начнутся свои семьи, начнутся, так сказать, свои семейные заботы. Как обходиться с деньгами там? Вот сколько у нас таких и среди нас, христиан, есть семей, где дочерей дома не научили обходиться с деньгами. Вот ей понравилось платье в магазине, вот надо. Надо и все, вот я без того платья ни на кого не похожа, надо. А там мама говорит, долги, у нас нет денег, подожди, может, все... нет вот сейчас. Мама-то сходит, собирает деньги, может, еще долги возьмет, чтобы купить той дочери платье. А вот воспитать, что может и подождать, может мы купим что-то нужное, а остальное пока оставим. Вот это обходиться с деньгами, оно надо, чтобы научили дома, научили мамы, научили папы. То, что потом мужья будут приносить зарплатой домой, супруга может за 2 дня вынести фартуки, если не начнем правильно обходиться с деньгами. Считаю еще один важный момент, чтобы мы наблюдали за тем, как дети наши ведут себя за столом. Вот как они кушают. Я имею в виду не с ложкой и с вилкой, вот, а вот к еде как относятся. Бывает, он откусит хлеб, и крошки посыпались на пол, он и не смотрит туда. То есть не почитаем хлеб, не почитаем еду. Или, например, покушали, там еще осталось пол тарелки, ну, мама, забери, мама забрала. А куда потом эти остатки идут? Выбрасываются. Хорошо, если есть скотинка дома, если куры есть, если коровка, поросенок есть, еще туда пойдет. А ведь когда-то за это деньги платили, когда-то это дело покупали, когда-то эти продукты, может быть, потом зарабатывали. А ведь не для того, чтобы выбросить. Будем смотреть, наблюдать за тем, чтобы дети наши, особенно мамы это хорошо знают, сколько каждый ребенок съедает. Не набирайте больше. Если ребенок съел и еще хочет, лучше добавьте еще раз. Но чтобы все съел. Вот я вспоминаю, как наши родители за этим наблюдали. Хоть у нас и было хозяйство свое, но папа с мамой всегда смотрелись. Со стола никто не уходил, если не съели все. Бывало такое, что ребенок, может быть, до еды где-то вот сладкое поел, где-то что-то другое немножко попробовал, и нет аппетита. Хорошо, мы понимаем. Такое, конечно, редко было, но понимаем, папа говорит, договаривайся, у тебя еще есть целые, за столом еще другие сидят, договаривайся, чтобы кто-то съел. Так мы и не уйдем со стола. Как она, какой помощью нам было потом, когда мы имеем уже свои семьи, когда воспитаны к этому. Бывает так, что когда покушаем, вот как дети наши со стола уходят. Кто первый поел, тот и побежал. Или? А хорошо, если вместе закончить. Вместе начинали еду. Хорошо, когда вместе заканчиваем. Мы вот это в нашей семье как-то несколько лет назад вели. Мы посетили в Швейцарии одного проповедника. Он пригласил нас тоже вот после служения к себе на обед. И ну, пришли к нему на обед. У него тоже вот так вот семья была. Поели вместе. Смотрю, дети сидят. Ну, думаю, наверное, мороженое будет. Наверное, знают, что дело воскресное, обычное, что-нибудь сладкое или мороженое будет. Точно, мороженое дали. Мороженое дали, съели мороженое, все равно сидят. Ну, а этот брат-служитель подождал, пока все поели. А потом он не говорил ничего. Вся семья это знала. Это было воспитание такое в семье, они все знали, что сейчас будет. Он на полочку достает Библию, прочитал один псалом, сложили руки, помолились, пошли. Вы знаете, вот когда мы вот так заканчиваем наши трапезы, нам как детям, нам как семье нужна в течение дня вот такая остановка. Мы вроде с утра помолились и вечером слово почитали, а вот в середине дня, вот где все так одно к другому, одно другое подгонять, и ту работу надо делать, и ту. А знаете, это как оазис. Как возле холодной воды немножко посидели, и потом опять за работу взялись. Мы когда побывали вот на этом обеде у этого служителя, потом вернулись домой и сказали, давайте сделаем у нас тоже так. Так нам понравилось. Оно воспитывает детей. Как мы ведем себя за столом? Как дети наши ведут себя за столом? Ногами раз по столу перевернулась. Нет, нельзя. У нас мы сидим спокойно. У нас даже дедушка был такой строгий, он говорил, за столом никто не разговаривает. Ложкой по стакану и по тарелке не бьют. Мы святые люди. За едой должны даже, наблюдая за нами, неверующие увидеть, что мы другие люди. Знаете, как оно помогает, как оно воспитывает. Может быть, оно не получится так строго, может, оно не всегда так нужно, но она, вот эти факторы, это то имение, которое мы передаем нашим детям, которое они возьмут в жизнь и будут, может быть, позже когда-то в своих семьях водить и делать, и совершать это в своих семьях. Очень важно наблюдать за тем, чтобы первый ребенок был правильно воспитан. Почему? Да он других потом воспитывать будет. Вот посмотрите по времени, мамы, сколько вы находитесь, имея, например, троих или пятерых деток, сколько вы находитесь времени вместе вот с младшими? Ну, что только самое главное делаем, да? Там, если там, если мокрый ребеночек, если накормить, спать уложить, и вот, все. Ну, за час, ну, наберем, за день наберем, ну, может быть, два часа. А кто с маленькими детками больше всего играется? Кто с ними заботится? Старший. Они с ними играются. Они с ними в куколки играют, с ними машинки водят. А если мы первого правильно, если мы первого наставим, если первый будет жертвенный ребенок, если первый будет смотреть за другими, вот это передаваться будет дальше. Обычно бывает, оно и понятно, так что старшему достается воспитание больше наказания, чем другим. Да? Ведь и бывает больше виноватым. Вот не знаю, как-то запомнилось мне, я как старший в доме, мне кажется, я, наверное, за всех остальных получал. Где-то малыш заплакал, с кого папа спрашивает? А ты что, что там у вас опять? Ну, я там начинаю оправдываться, я вот их разнимать, ах, так ты еще и полез. Все, пожалуйста, получил. И, в общем, и хоть так, все равно получалось всегда виноватым. Я иногда уже думаю, почему я старший? Вот был бы вторым или третьим, проще было бы. А потом вырос и понял, оказывается, отец не всегда не прав был. Были, вот это для него важно было первого наставить, первого воспитать. Уж он потом будет заботиться, чтобы и остальные получили свое воспитание. Еще другой вопрос, над которым нам надо быть бдительным, это вопрос моды. Вы знаете, дорогие мамы, от вас, может быть, зависит в первую очередь важность этого вопроса, как будут дети исполнять, как они будут послушны. Вы знаете, если вы будете, ну, долго перед зеркалом стоять, вот как-то вот за прической, вот как-то это, они увидят. Особенно дочерям, особенно женскому полу, оно вложено. Господь как-то дал ему, чтобы как-то вот на красоту обратить внимание. А если мы, как христиане, это еще подчеркиваем, а наши дочери смотрят за нами, они больше захотят. Потому что дети наши будут ту границу, которая для нас была граница, будут как-то вот еще дальше двигать, межу эту. Что нам уже запретно было, они еще попробуют сдвинуть ту границу. Особенно вопрос моды. Я замечаю, вот в наших церквях он как-то сильно развивается. Бывает от одной крайности в другую. Одно время вот короткие юбки были, да, ну, хоть, ну, беда. Вот смотришь, и она, сестра-то придет на собрание, особенно молодые, вот, молодежь, и ту юбочку сядет и тянет, вот не хватает, вот. А хочется коротенькую юбочку. Та пора прошла, сейчас длинные у нас. Вот в Германии одно время было, они вот такие узкие и длинные до полу. Она вот такой шаг только может сделать. Даже шаг нормально не может сделать. Что это за мода? Чем-то похоже, что кто-то, может, юбку с чулком перепутал. А нет, говорит, это мода сейчас такая. Ну, я говорю, мы не понимаем, как братья в модах. Ну, такое тоже не годится. Ну, это постоянно работать надо. И вы знаете, мамы, вы вот дома, вы можете над вашими дочерьми работать с этим. Мне кажется, с ребятами оно меньше проблемы. Хотя и у ребят есть проблемы. Вот замечайте, почему у ребят они с удовольствием одевают вот эти большие спортивные ботинки. Еще размера два больше возьмет. Впереди вот такой язык наверх, чтобы это, чтобы... Во, смотри, какой спортивный. Мы в нашей церкви договорились, чтобы вот такие вот что-то показывающее, что-то вот выделяющееся такое. Мы не хотим этого. Мы договорились, чтобы в церкви у нас никто не одевал из ребят джинсы. Чтобы никто не одевал вот эти вот большие спортивные ботинки. Хорошо, когда у нас есть же достаточно другой одежды, хорошей одежды. Так что давайте будем наблюдать за этим. Мы приходим на служение, мы приходим на разбор слова. И важно, когда мы предстаем пред Господом, чтобы не только сердце наше было готовым слушать Господа, а чтобы наша наружность тоже подходила к нашему духовному состоянию. Еще хорошо, когда мы вечерами с семьей собираемся вместе. Когда в конце дня находим время вместе порассуждать о дне, помолиться, может быть, спеть несколько гимнов и завершить день молитвенным общением. Во многих церквях и семьях оно не принято. В нашей семье наши родители строго смотрели за этим. Если не бывало так, что отец не бывал дома, где-то на служении или где-то, может, во вторую смену работал, вот эти вечерние домашние служения проводила мама или бабушка. Но они наблюдали за тем, чтобы каждый раз было. Вот как-то бросилось мне в глаза, когда недавно одна семья уверовала. Вот как они это вели у себя, и какой успех в этом они имели. Им обоим было лет по 40. Вот они обратились до Господа, пришли из мира. Их не старший сын, ему уже где-то лет 20, 19-20 лет было, и остальные поменьше детки. И вот обратились до Бога, а дети-то неверующие большие. Отец говорит: друзья, вот в нашей церкви принято так, чтобы у нас вечером было семейное собрание, и мы его будем проводить. Сын говорит: так ты что, отец, 40 лет без Бога жил, ты, а сейчас надумал еще каждый день собрание проводить. Он говорит: нет, сынок, это установление Господне, и мы хотим, чтобы в доме проводилось вот такое общение. Ну, он сначала не очень, сын там, а потом отец мне рассказывает, говорит, через несколько месяцев, когда наша семья поняла вкус, когда поняла, вот какой приоритет, какое большое, ну, какое большое преимущество имеют вот эти общения, так они сами с улицы оставляли своих друзей на улице и бежали в 9 часов домой. Открываем сборники, поем вместе. И он говорит, на наших вечерних общениях исповедание ошибок и грехов стало нормальным явлением. То есть, когда днем кто-то кого-то обидит, кого-то обманет, где-то спишет у кого-то, что-то натворит, мы, говорит, вечером об этом говорим. Я спрашиваю, детка, сегодня что, все нормально было на улице, в школе? Миша прыгнулся, ты знаешь, папа, контрольная была, я списывал. Два вопроса не мог ответить, списал. А папа спрашивает, а учительница увидела? А что будем делать? На покаяние. Миша 8-летний знает, что надо делать. И вы знаете, вот эти вечерние собрания, они подводят нас к тому, что мы, как семья, о наших проблемах говорим, что о наших нуждах говорим и молимся друг за друга. Очень плохо, когда муж и жена долгое время не молятся вместе. Очень плохо. Вы знаете, как раз через это мы друг друга поддерживаем. Как я могу, как муж, узнать проблемы, духовные проблемы моей супруги? Как я могу узнать? Если я очень чуткий муж, я увижу по глазам, увижу по поведению, узнаю по словам, увижу, как она обходится с детьми, может, поэтому как-то определю. А ведь самый верный способ найти вот эти проблемы духовные моей супруги, когда я молюсь с ней вместе. Вот она в молитве говорит: Господи, сомнения появились у меня. Не знаю, спасена или нет. Она первый раз помолилась об этом, муж уже знает. Почему? Да потому что молятся вместе. А когда дети проблемы имеют. Вот мы заметили, когда наши дети подрастали, и вот дело к покаянию шло, как-то Бог готовил их к этому. Мы заметили в вечерних молитвах, что скоро покаются. Покаются скоро. И, конечно, мы как родители, как мама и папа, должны быть чуткими. Может быть, после молитвы остаться с ребеночком, поговорить. Вот как-то получилось так, что в нашем родстве, ну, не все, конечно, нет, не все, но очень многие дети обращались дома, у папы и у мамы, к Господу. Это хорошее явление? Хорошее. И вы знаете, вот когда мы вечерние наши общения, вот сделаем такими, как вот в вашем народе говорят, смачными, да, вкусными, хорошими, потянутся, и будут приходить петь, и будут говорить нам проблемы своими, и будем вместе молиться. Вот это домашняя церковь. Эта домашняя церковь имеет в воспитании детей колоссальное влияние. Мы в нашей домашней церкви даже можем проводить членские, молитвенные служения, можем эти детские служения проводить. А вы знаете, как членские можно проводить в семье? Один служитель приходит в одну семью, в другом городе, в другую семью, заходит в дом и знакомится с семьей. Назвал себя по имени, и вот деткам дает руку, одному, другому спрашивает, как тебя звать, как тебя, прошел круг. Ну и говорит, ну, детки, как у вас дела в вашей домашней церкви? Ну, а Володя говорит, 7 или 8 лет ему было, ой, говорит, вчера беда была. Я говорю, что такое? А у нас, говорит, вчера семейное членское было. Ну, говорит, папа, семью, так вот мы собрали все. Мы, говорит, Мишу исключали вчера. Что такое? Как же они могут его исключить? А, говорит, ну, расскажи, как было. Так, говорит, Миша у нас балованный очень. Он и Люду за волосы, за косы дергает, и вот с другими дерется. Папа ему один раз сказал, чтобы он не делал, и второй раз ему сказал, он уже и в углу стоял. а ничего не помогает. И мы вот его вчера исключали. Ну, исключали. Ну, ты как это, вот как можно исключить? Он что, с вами не живет больше? Нет, живет. Только когда мы кушаем, он ждет в другой комнате. А когда покушаем, потом он идет за стол. Угу. Оказывается, вопрос еды решается, вопрос этого общения за столом. Ему нельзя вместе с другими кушать. Понимаете сразу, в церкви тоже есть такое, чтобы с кем не ели. С кем? А кто другое учение несет, да? Помните? И вот, вот эти моменты, вот эти уже в семью они входят. А еще что у вас было на членском? А потом на членском мы потом еще все молились за него. И сказали, что просили Господа, чтобы он его вернул обратно в наше стадо. А еще что? А мы теперь, говорит, еще назначили пост на следующую неделю. Будем семьей за него поститься, чтобы Бог ему смиренное сердце дал. Вы понимаете, это церковь настоящая дома. Если вот так вот воспитывать деток, да, конечно, они будут понимать потом, почему в церкви одно делается и другое делается. Почему наказываются некоторые, а почему другим на исповедание надо. Вот так вот. К тому надо работать, чтобы наши вечерние общения проходили в такой атмосфере. Бывает... Многое зависит, конечно, от отца, очень многое. Бывает, если отец не в настроении, ну, вроде, там, в работах что-то не получилось на улице, что-то, я знаю, беда какая-то, вот, надо, давай, собирай на вечернее служение всех. Ну, и та дочь пошла собирать. Он заходит, много не разговаривает, открывает второе паралипоменон. Пошли имена, целый ряд имен, тот родил того, тот того, и пошло... Миша спрашивает: папа, а кто такой Евсфей? Ты не спрашивай, сейчас у нас вечернее служение, молчи, дальше идем. А кто к таким служениям потянется, если вот такие вот служения проводить? Вы знаете, когда мы вот в нашей семье, когда детки подрастать начали и начали вот эти служения проводить, мы заметили, для маленьких детей вот Библию читать не дает ничего, они не понимают. Может, какую-то это, библейскую историю рассказать, может быть, есть библейские... Библии, детские Библии с картинками, вот посадить на колени себе ребеночка, показать ему, объяснить. Такое запоминается быстрее. А сейчас вот, когда наши дети подросли, когда уже все читать могут, мы садимся все по кругу, у каждого есть своя Библия, и мы вот подряд Библию читаем. Один прочитал стих, другой читает. Следующий читает третий стих, и вот так по кругу. И каждый наблюдает за текстом, кто где находится, что читается. Прочитали главу, побеседовали, есть какие-то вопросы, нет, читаем дальше. И вот так мы несколько книг в Ветхом Завете прошли. Я замечаю, каждый находится в пределе, каждый знает, где мы находимся. Нет вот этих отклонений, отвлечений, у каждого занят своим делом. Вечерние общения, как они важны, чтобы вот это то, что имение, что мы имеем в Господе, передать детям. Вы знаете, мы как семьи, дело воспитания частично и в наших церквях передаем церкви. Мы говорим, там у них есть детские служения, там есть учителя, там есть воспитатели. Вот они и займутся духовным воспитанием. Неправильно. Церковь помогает нам только в воспитании. А самую главную ответственность несем мы. С нас Бог спросит за наших детей. А церковь, школа, библейские часы там, или разбор слова, или детские, это только маленькая помощь для того, чтобы воспитывать нас. Ну, может быть, еще кое-что, один вопрос, и потом будем заканчивать уже, на заключение подходить. Хорошо, когда мы вовремя начинаем наших деток и наших детей готовить к бракосочетанию. Вы, может быть, подумаете, что это не так важно, они еще не любят друг друга, они еще маленькие. Нет, оно важно. Вы знаете, мы с нашей старшей дочерью уже в 15 лет говорили о том, что Господь создал человека так, что он женится, замуж выходит. Вот эта нужда появляется. И мы говорили с ней о том, что, может быть, и в ее жизни Господь кого-то назначил. И хорошо, когда мы, как родители, вместе с ней можем об этом заранее уже молиться. Сильная рана – плохо. А вот, я думаю, 15-16 лет, потому что вот в эти такие трудные годы, когда вот такая быстрая первая любовь появляется, и чтобы вовремя это, так сказать, иметь в руках, хорошо с ними беседовать об этом заранее. Чтобы они не были на поводу у своих чувств. Не были на поводу, глядя на других. Вот она имеет уже парня, а я нет. Наблюдайте за тем, чтобы они не читали любовные романы. Любовные романы разжигают чувства, разжигают первую любовь. Читая эти романы, молодые люди представляют себя, вот какая может быть интересная любовь, а что они себе могут позволить, а что нет. Меня не удивляют, если вот такие девушки или даже парни, читая в 14-15 лет вот эти любовные романы, что у них появляется это желание именно тогда, когда они прочитали, к другому полу. Хорошо, когда мы знаем, что они слушают за музыку. Вот это все подготовка к браку, подготовка к другой жизни. Потому что обычно музыку начинает появляться интерес уже вот в 14-15-16 лет. Вот это у них уже появляется интерес к музыке. Хорошо, когда мы знаем, какие CD или какие компакт-диски, какие кассеты они слушают. Мы не можем себе, как родители, позволить, что наши дети что-то прячут от нас, что-то читают, что мы не знаем, что-то слушают, что мы не знаем. Мы не можем себе такое позволить. Надо это как-то вынести на такую основу, когда они доверяют нам. Вы знаете, когда мы начнем их в 17-18 лет каждый день проверять, доверия не будет. Они не увидят в нас правильных отцов и матерей. Вот давайте будем работать над тем, чтобы доверие было. Чтобы они сами приходили. Вот мы в нашей семье так договорились. Нашему сыну 15, и вот бывает, он какой-то компакт-диск принесет, там, я знаю, или какая-то игра, или какое-нибудь это пение, или музыка какая-то. И мы с ними договорились так, они все, что новое приносят домой, показывают сначала мне. Мы вместе ложим на компьютер, открываем, смотрим, и я вместе рассуждаю. Я говорю, ну, посмотри, вот это что такое? Будет тебе для назидания или нет? Вот я думаю, а вот это вот, ну там следующее вот. А вот это музыка. И вы знаете, вот когда пройдем с ним, потом говорит, я знал, папа, что ты не разрешишь. Видите, он испытывает нас. А если бы не проверяли, ну он бы себе слушал бы в наушниках, там, а может еще и погромче, если папа ничего не имеет, добавит громкость и будет вот такую рок-музыку слушать. Вот так вот мы подготавливаем их к браку. И важно, чтобы потом... Когда уже дело идет к дружбе, так сказать, к невесте с женихом, чтобы они с нами советовались. Вот я вчера с молодежью говорил на эту тему. Я говорю, прежде чем вы пойдете к невесте, прежде чем начнете молиться за кого-то, идите к родителям. Говорите с ними. Вы знаете, когда взрослые дети подрастают, с ними надо по-другому говорить. Это нам наша дочь напомнила. Где-то года полтора-два назад я тоже как-то ей вот так строго что-то сказал. Он говорит, папа, а говорит, тебе надо с нами уже по-другому разговаривать. Мы уже не восьмилетние. И поймал я себя. Точно. С ними они уже считают себя взрослыми. И о многих вещах с ними надо по-другому разговаривать. Сидим мы вечером с супругой за чаем. Ну, так уже детей уложили. Вдруг слышим, по лестнице идет кто-то. Старшая, 18-летняя, заглядывает за угол. Папа, можно с вами чаек попить? Он говорит, давай заходи, пойдем. И сели мы за тот чаек, и беседа пошла, и полчаса прошло, и 2 часа прошло. Я вижу, им надо с кем-то поговорить, им надо с кем-то поделиться, им надо кому-то довериться. А если мы как родители говорим, да нет у нас времени, да сейчас, да потом, давай спать сейчас, пора, завтра утром вставать рано, 1000 причин найдем. А душа вот такая детская, она 1 раз обожжется, 2 раз обожжется, а потом пойдет искать себе, кто ее выслушает, кто ее поймет. Кто обратит внимание? И вот так вот мы детей потеряли. Поэтому они не приходят к нам и не доверяют нам. Хорошо, когда вот этот вопрос дружбы, они с нами, с родителями об этом говорят, когда мы им посоветовать можем. Ведь мы их характер лучше всего знаем. И мы знаем, кто им лучше подходит. Если мы это вместе в молитве Господу скажем и будем просить у Него благодати, обязательно наставит Господь и укажет правильного спутника жизни. Хорошо. Я хочу подвести итог, может быть, вот этой беседы одним предложением. Я думаю, что оно объединяет вот это все, связывает это все в один пучок. Для хорошего, духовного воспитания детей нужны 2 вещи. Любовь и дисциплина. Если будет только любовь, если будем проявлять только любовь, дети привыкнут, что им многое допускается, многое им позволяется, и они привыкнут к этому, и будут ожидать, что жизнь всегда им будет делать подарки. Если будем только дисциплиной работать, потеряем детей, потому что не будет доверия. Если будем только строго с ними поступать, у нас не будет с ними доверия, не будет понимания. А когда будет любовь и дисциплина, это рельсы, по которым движется ребенок, воспитываясь для хорошей и для не для хорошей, а для ответственного служения потом в церкви, для потом семьи, для воспитания своих детей и так далее. Любовь и дисциплина. Если она у нас, у родителей будет в достатке, то будет Господь и благословлять наши семьи и наши дети, наших деток.